Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к Коринфянам. Сегодня мы начнем изучение пятой главы, которая относится к первому разделу данного послания. В этом разделе речь идет о великом Божьем утешении. В четвертой главе мы говорили о Божьем утешении, которое Он дает нам посреди наших страданий ради Спасителя. В пятой главе мы будем говорить о Божьем утешении, когда человек стоит перед лицом мученичества ради Христа. Итак, давайте прочтем первый стих. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Обратите особое внимание на то, что говорит здесь Павел. «Ибо мы знаем, не надеемся, рассчитываем или желаем, мы знаем, что когда наш земной дом, наше тело разрушится, мы получим жилище от Бога, нерукотворенный и вечный дом на небесах». Апостол пишет, что он знает все это и знает, потому что Дух Божий открыл ему эти истины. Используемое здесь слово «хижина» по-гречески «скейнос» используется в Септуагинте в отношении ветхозаветной скинии. А мы знаем, что скиния в Ветхом Завете представляла собой шатер, легкое и непрочное строение. Для меня данный стих всегда представлял большой вопрос — я никогда не был склонен к догматизму по поводу его толкования. В течение многих лет я был убежден, что апостол здесь учит, что Бог даст нам какие-то временные тела, покуда мы не получим новые, вечные тела. Мне никогда не нравилась эта идея. Но именно так я долгое время воспринимал слова апостола. Однако теперь я уже не считаю, что здесь Павел говорит о каком-то временном теле. Не зря он упоминает «жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». В этом стихе Павел говорит о новом теле, которое каждый из нас однажды обретет. Мы должны понять, что существует внешний и внутренний человек. Об этом апостол писал в предыдущей главе данного послания. «Внешний человек, как пишет Павел, тлеет, но внутренний человек обновляется день ото дня». Многие люди неверно понимают эти слова. Не так давно я получил письмо от человека, который заявил, что «Библия полна противоречий», и он даже взялся продемонстрировать эти ошибки. Например, он усматривал противоречие в том, что, с одной стороны, мы говорим, что человек уходит к Господу, но вместе с тем мы верим, что тело умершего будет возвращено к жизни, а сам человек воскреснет. По словам автора этого письма, данные концепции противоречат друг другу. Однако, на самом деле, он упустил из виду самое главное — тело умершего попадает в могилу. При этом сам человек, его истинная сущность, уходит ко Христу, если, конечно, этот человек является верующим. Все, что мы видим вокруг, является приходящим и временным. Иногда меня приглашают проповедовать в другие города. При этом некоторые мои слушатели специально приезжают туда, чтобы посмотреть на меня в жизни. Они слушают мои передачи по радио, но им никогда не приходилось видеть меня. Одна семейная пара проделала достаточно большой путь, чтобы просто убедиться, что я действительно существую в реальности. Однако на самом деле все эти люди все равно не могут увидеть меня. Все, что они видят, — это лишь хижину, ветхую храмину, в которой я живу. Я буду с вами откровенен. Моя нынешняя хижина, мое тело слабеет и подводит меня. в книге «Экклесиаст» царь Соломон описывает старость человека. В 12 главе этой книги, в 3 и 4 стихах, мы читаем: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запирать будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щери пения». Стерегущий дом — это ноги. Мои старые колени уже тоже начинают дрожать. Мужи силы, то есть мои плечи, сгорбились. Моя жена все время напоминает мне, что я должен держаться прямо, а я отвечаю ей, что в моем возрасте это не так уж просто. Смотрящий в окно — это глаза, которым требуются все более сильные очки. Звук жернова тоже замолкает. Иными словами, слух пожилого человека уже далеко не тот, что был прежде. Все это — проявление возраста, который берет свое во внешнем человеке. Но все, что мы видим, является лишь временным, ибо существует также и внутренний, духовный человек. Нам с вами не так просто понять это. Однако мы знаем, что Бог, будучи личностью, не является физическим, материальным существом. Как пишет апостол Иоанн в 24 стихе 2 главы своего Евангелия: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Нередко люди жалуются, что их печалит приближение старости. Однако я, друзья мои, радуюсь этому приближению. Я радуюсь тому, что я вышел на пенсию, и что теперь у меня есть возможность делать то, что я хочу делать. Это просто замечательно. Мой лечащий врач как-то сказал мне, что он согласен делать то, что хочу я. Поэтому, когда моя жена заставляет меня сделать что-то, я отвечаю ей, что даже мой доктор говорит мне делать только то, что я хочу. Надо сказать, что порой подобная отговорка помогает, хотя и не всегда. На самом деле, как здорово осознавать, что с каждым уходящим годом я приближаюсь к нему все ближе и ближе, и однажды я увижу его. Я увижу лицо Господа Иисуса, лицо того, кто любит меня и кто отдал за меня самого себя. Я радуюсь этой перспективе. А также, если быть до конца откровенным, я уже не столь остро чувствую то противостояние с этим миром, с плотью и сатаной, которое я так явно испытывал раньше. Моя ветхая хижина уже состарилась, и я думаю, что они уже махнули на меня рукой. Друзья мои, мы имеем вечный дом на небесах. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 44 стихе, Павел пишет, что «сеется тело душевное, восстает тело духовное». Там, на небесах, наш Отец даст нам новое тело. Прочтем второй стих. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». В этом теле мне поневоле приходится вздыхать. Человек просто не может избежать этого. Несколько лет назад мне пришлось надстроить свой гараж, чтобы устроить себе комнату для работы. Так получилось, что мне не удавалось полноценно подготовить свои проповеди в моем кабинете в церкви, а потому пришлось перебраться в комнату над гаражом. Иногда, поднимаясь туда по утрам, я замечаю, что этот подъем дается мне значительно труднее, нежели это было несколько лет назад. Раньше я мог лихо взлететь по этой лестнице, так что она грохотала от моих шагов. Теперь я вынужден морщиться и вздыхать при каждом новом шаге. Моя жена упрекает меня за эти вздохи, но я напоминаю ей, что я делаю это в полном согласии с Писанием. так как сам Павел пишет, что все мы воздыхаем, находясь в нашем ветхом земном жилище. Далее третий стих. «Только бы нам и одетым не оказаться нагими». Это весьма любопытная идея. Однажды Иисус призовет своих людей из этого мира. «Мы все будем восхищены, чтобы встретиться с Ним в воздухе, где мы предстанем перед Ним». Но каким будет для нас это восхищение? Будем ли мы облачены в одежду Его праведности? Или же Он застанет нас неодетыми? Далеко не каждый человек будет одет в одежду Божьей праведности. Когда Господь возвратит этого человека из мертвых, Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то есть ради нашей праведности, как пишет Павел в послании к Римлянам в 4 главе в 25 стихе. Однако некоторые люди не пожелали принять Его праведности и отвергли Христа. Поэтому нужно понять, что существует воскресение как праведных, так и неправедных. В книге «Деяния апостолов» в 24 главе в 15 стихе мы читаем слова Павла о том, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. То же самое говорил сам Иисус, и мы читаем Его слова в 29 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна. «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Друзья мои, однажды нам всем предстоит стоять перед Ним. Будем ли мы облачены тогда в праведность Христа? Приняли ли мы Его? Я думаю, что здесь будет вполне уместно упомянуть этот факт, что Библия говорит не об одном судном дне, но о нескольких днях. Во-первых, существует осуждение, которое понес на своем кресте Иисус Христос. Именно в силу того, что Иисус претерпел этот суд за нас, Он мог сказать: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь», как написано в Евангелии от Иоанна в 5 главе в 24 стихе. Во-вторых, существует суд человека над самим собой. Мы читаем в первом послании к Коринфянам в 11 главе в стихе 31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». В-третьих, существует Божье наказание для верующих. Господь лично наказывает нас. В послании к евреям в 12 главе в 6 стихе мы читаем: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». В-четвертых, дела верующих, как мы увидим далее в этой главе, тоже будут судиться. В-пятых, будет судиться народ Израиля. В-шестых, будут судимы языческие народы. В-седьмых, произойдет суд над падшими ангелами. И, наконец, состоится суд великого белого престола, на который предстанут все неспасенные. На этом суде они будут наги, ибо у них не будет этой самой одежды Божьей праведности. И произойдет то, чего они всегда хотели. Они будут судимы по своим делам. Читаем 4 стих. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Если нам тяжело, и мы стонем, и вздыхаем, это вполне допустимо и согласуется с Писанием, ибо мы все находимся под бременем. Все мы, живя в этих телах, вздыхаем. И дело не в том, что мы ощущаем какую-то наготу. Наоборот, мы знаем, что однажды нам предстоит облечься в праведность Христа. Ибо если Он является нашим Спасителем, Он оказывается нашей единственной надеждой. Читаем 5 стих. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Залог Духа Святого подразумевает, что далее последует нечто большее. Бог дал нам Свой Дух Святой, покуда мы живем здесь в наших хрупких и немощных телах. Но Дух Святой является не более чем залогом. Залог — это предварительная плата. Христос купил нас, и Святой Дух обитает в нас как гарант этого приобретения. Но однажды мы оставим наши ветхие жилища и встретимся с Господом в воздухе. Читаем 6 стих. «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа». Пребывая в своих телах, мы как бы находимся у себя дома. Мне нравится мое тело. За свою долгую жизнь я привык к нему и чувствую себя в нем очень уютно. Однако, доколе я остаюсь в этом теле, я не могу приблизиться к Господу. Читаем 7 стих. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Почему Павел был настолько уверен, что когда мы оставим это тело, мы прибудем с Господом? Апостол говорит, что мы ходим верою. Мы принимаем то, что говорит Бог в Своем Слове. И я бы предпочел положиться на Его Слово, чем на слова кого-то другого. Итак, пока мы живем в этих телах, мы устранены от Господа. Далее мы читаем 8 стих. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Более правильно перевод должен звучать так: «водвориться дома у Господа». Здесь Павел противопоставляет наше пребывание в хижине нашего тела и пребывание в нашем небесном доме с Господом. Помните, что душа никогда не умирает. Душа не умирает, а лишь переходит ко Христу, и только наше тело попадает в могилу. Поэтому именно тело должно преобразиться. Мы знаем, что будут те, кому не придется вкусить смерть. Однако их тела должны будут подвергнуться преображению. Павел пишет в своем первом послании к Коринфянам в 15 главе, в стихах с 51 по 53. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Наше тело умирает, а потому воскресает тоже именно тело». Термин «воскресение» не относится к душе или духу. Греческое слово «воскресение» — «анастасис», означает «поднятие». А поднимается именно тело. Поэтому, зная все это, мы с вами живем верой. Читаем 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Слово «стараться» более правильно переводить с греческого как «стремиться к славе и чести», «проявлять честолюбие». Мы должны быть честолюбивы. Мы должны трудиться так, чтобы быть угодными ему. Но это честолюбие отличается от пустого стремления к величию. Мы приняты в возлюбленном Божьем Сыне. Павел выражает это достаточно ясно в послании к Ефесянам, в 1 главе, 5 и 6 стихах, говоря, что «Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Когда мы приняты Христом, это дает нам возможность приблизиться к Богу. Бог видит нас во Христе, а Христос делается для нас тем, в чем мы нуждаемся — мудростью, праведностью, освящением и искуплением. Он делает нас совершенными. Бог видит нас во Христе, и в Нем мы обретаем полноту. А полнота — это когда ничего нельзя прибавить или отнять. Совершенство означает, что уже есть все, что нужно. Мы, верующие во Христа, приняты в Нем. Усыновление во Христе означает наше положение перед Богом. Но быть угодными Ему — это нечто совершенно иное. Это уже относится к нашему состоянию и касается того, как мы живем. Живем ли мы для Христа? Стараемся ли мы быть угодными Ему? Наше стремление быть угодными Ему вовсе не означает, что ради этого мы вправе переступать через других людей. Однако я боюсь, что среди христиан есть немало тех, кто поступает именно так, стремясь возвеличить свое собственное имя. Один из моих прежних учителей, замечательный проповедник и служитель, рассказал мне о том, как он боролся с этой проблемой. Когда Бог призвал его на служение, он был обыкновенным школьным учителем. Для него это был особый момент. Он почувствовал, что Господь предназначил его для служения Слова, и ему показалось, что Бог как бы задает ему вопрос, кем он хочет стать, великим проповедником или же простым Божьим слугой. Его первой мыслью было ответить, что он хочет стать великим проповедником. И это было замечательное стремление. Однако он не сделал этого. Подумав, этот человек сказал Господу, что он, превыше всего остального, хочет стать его слугой. И ради этого он готов быть незаметным и никому неизвестным проповедником. Однако, по моему скромному мнению, Бог все-таки сделал этого человека не только своим слугой, но и поистине великим служителем Слова. Иногда мы думаем, что мы должны стремиться сделать для Бога нечто особенное, но Бог говорит, что Он хочет, чтобы мы всего-навсего стали Его слугами. И это все. Мы с вами должны прийти к такому внутреннему состоянию, когда мы сможем сказать: «Господи, просто возьми меня и сделай из меня то, что угодно Тебе». Подобные слова Бог однажды сказал пророку Иеремии, и мы читаем их в 5 стихе 45 главы его книги. «А ты просишь себе великого, не проси». Бог говорит это совершенно ясно. Друзья мои, не пытаетесь ли вы сделать что-то ради самих себя? В наши дни мы встречаем множество амбициозных проповедников и служителей, да и просто амбициозных христиан. Но их амбиции, как правило, эгоистичны. Я надеюсь, что вы хотите быть просто Божьим слугой. Если это так, то вы сумеете сделать то, за что Он сможет вознаградить вас. Если быть откровенным, я много думаю об этом, ибо моим желанием является быть просто Его слугой. И я очень надеюсь, что вы тоже стремитесь к этому. Этим пожеланием я и завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!